Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве. Сегодня 10 июня, вторник. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК». Бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8. Код 495. Идут прямые трансляции у нас на Ютьюбе. Говорит Москва. Не на Ютубе, во ВКонтакте. Говорит Москва 90. И на Ютубе тоже, но сейчас до нее дойдем. Говорит Москва 94.8 FM. Телеграм-канал радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. ВК-видео и вот тот самый Ютуб. Там просто вбиваете «Говорит Москва» и находите нас. Все будет тип-топ. Вот так вот. Буду немножко молодиться. Но типа, да. Ну не ТикТок. Можно? А, сейчас принято говорить ТикТок. Будет все ТикТок. Сейчас будет пока только кринж, конечно. Эхо, могли ведь послушать сказ про Парижик и Саддама Хусейна вместо доклада об очередных подвигах загорелого пенсионера в красной кепке. Но не судьба. Да, я слежу, отслеживаю тех, кто не должен здесь появляться периодически. Это Виталий Филин писал. Ну, вот здесь еще Александр здесь, Александр Первый, Александр Ленин. В общем, подключаемся по чуть-чуть, потихонечку вливаемся, значит, в нашу программу «Отбой». Собственно, честно говоря, мало есть какой новой информации, да? Ну, из того, что есть новое, ну, видимо, мы можем сказать о том, что массированные атаки по объектам, которые находятся на территории, пока еще на территории Украины, теперь стали регулярными, теперь постоянно, каждый день. Прилетает большое количество дронов, прилетают ракеты вслед за дронами, поражают объекты в разных городах. Это вот результат тех блестящих операций, которые проводила украинская сторона. Вот, пожалуйста, вот вам оно. Называется «Хотели? Получите». Помимо этого, интересно, а банковая на месте? Банковая пока на месте, да. Помимо этого, интересные были и вбросы такие со ссылкой на, значит, какие-то тайные источники в офисе, не в офисе одного, второго, третьего, что якобы Владимир Путин отозвал свое слово, данное еще в 22-м году, о том, что он не будет трогать верхушку режима украинского. Помните, там была история с премьер-министром Израиля, что он давал якобы такое обещание. Ну вот есть супер непроверенная информация. Вот она прям настолько непроверенная, насколько может быть непроверенной, что Владимир Владимирович в том самом разговоре с Дональдом Трампом, и еще и позвонил он Бениамину Нетаньяху, как преемнику, да, значит, новому премьер-министру Израиля и нынешнему, и сказал, что больше эти договоренности недействительны, потому что в нынешних реалиях это просто невозможно. Ждем потужных эфиров из бункера. Ну, вот да, будем надеяться на это. Честно говоря, я бы хотел, чтобы эта информация была правдой. Мне бы хотелось в это верить. Помимо этого, достаточно интересное, вызвавшее резонанс интервью, которое Владимир Мединский дал телеканалу «RT», где он достаточно подробно описал, как проходили переговоры, причем все их этапы, еще с 22-го года, еще даже до 22-го года. Подробно все это описал, объяснил, какая у нас позиция, как мы себя на этих переговорах ведем, как мы себя ставили, как они проходили. Там из самого интересного, мне кажется, это вот его подробности о том, как в 22-м году проходили эти переговоры, какие были у нас позиции, и что все было согласовано. В очередной раз подтверждение информации о том, что западные партнеры сказали, что эти переговоры продолжать нельзя, и подписывать соглашение тоже нельзя. Причем, по словам Владимира Ростиславовича, там было как, что, значит, проект предоставили Владимиру Путину, он внес туда две правки, Потом этот проект передали украинской стороне, ждали от них ответа на протяжении 2 недель, после чего ответ последовал. Они сказали, что мы подписывать это не будем. Наши западные партнеры нам сказали это дело не подписывать. И вот, собственно, стало понятно, что значит, будем воевать до тех пор, пока какая-то из сторон не победит. Это вот я цитирую Мединского сейчас. При этом курс на переговоры, он сохраняется, несмотря на все, что происходит параллельно. То есть я вижу это так. Есть два процесса. Два процесса, которые друг с другом связаны, но не напрямую. И, в принципе, могут существовать в параллели. Первый процесс — это все то, что происходит на поле боя. Второй процесс — это попытка мирного урегулирования. Я это буду называть именно попыткой, потому что пока мирному урегулированию, честно говоря, там не светит. Даже не рядом его нету. Не чувствуется, что это действительно может быть каким-то образом мирно урегулировано. Ну и вся эта продолжающаяся история с телами солдат, которые украинская сторона отказывается принимать. Уже версии, почему они их отказываются принимать. Вагоны, маленькая тележка. Ну, конечно, главная версия — это в том, что тогда придется просто каким-то образом деньги выплачивать. А мы это умудрились вывернуть таким образом, что мы публикуем списки этих людей, и родственники, которые до сих пор наверняка многие, не все, скорее всего, но многие, находятся на Украине, смогут увидеть, что именно от их близкого Украина и отказывается, и просто не принимает. Вопрос, как дальше с этим поступать? Я слышал некоторые версии, в том числе и во вчерашнем эфире у главного редактора, по поводу того, как можно с этим поступить, там просто на баржу и, значит, там по Днепру пустите, пускай что хотят, то и делают, хоть топят эту баржу, если они считают, что они могут так поступить со своими людьми. Но я бы сказал так, что никаких иллюзий насчет того, как они будут поступать с телами своих солдат, быть уже, мне кажется, не может. И после ситуации, когда они сбивали свой же, наш самолет со своими пленными, помните эту историю, да, год ей, наверное, примерно, где-то так. И вот нынешняя ситуация в очередной раз только показывает, что это, в принципе, за режим такой, с чем мы имеем дело. Конечно, исходя из этих выводов, тоже возникают вопросы, и в том числе по поводу дальнейшего переговорного процесса. И, конечно же, история с Сумской областью, с Днепропетровской областью, где наши войска продолжают наступление. Вот Днепропетровская, она случилась же на выходных, да, то, что мы там начали уже продвигаться и по Днепропетровской области. Это те самые, сколько там, да, 4 будет 5, а то будет и 8. Это вот ровно эта история, что будет 8. Следующие условия уже точно не могут быть такими же, как были вот на предыдущих стамбульских переговорах. Они уже ситуация поменялась. Но тем не менее, английские, американские средства массовой информации, многие из них утверждают, что Зеленский не понял реакции Дональда Трампа. Он разочарован реакцией Дональда Трампа и на операцию, которую они провернули с вот этими беспилотниками, да, и нашей стратегической авиацией. Рассчитывали на аплодисменты, желательно стоя. Аплодисментов не дождались только того, что им решили сказать, что больше так делать не надо. И сказали это им в жесткой форме. Плюс передача некоторого вооружения, вот такой скандальчик, полускандальчик последних нескольких дней, да, то, что вооружение, которое должно было пойти Украине, передали на Ближний Восток, от чего Зеленский не в восторге. То есть взаимоотношения между Зеленским и Дональдом Трампом продолжают ухудшаться, публичные выпады Зеленского продолжают поступать в массы, он это делает из всех щелей, куда его зовут. С последнего, по-моему, было ABC, кому он давал интервью, и он там достаточно недвусмысленно наезжал на Дональда Трампа, и что он там не понимает всего страдания украинского народа и не хочет им в достаточной мере помогать. Но в остальном пока такая, пауза не пауза, но какой-то тупичок. Я пока не вижу, каким образом из этого тупика, в принципе, можно выбираться. То есть даже, казалось бы, самые что ни на есть гуманитарные акции по обмену телами, даже такие вопросы тормозятся. Даже это не реализуется. Не говоря уже про меморандумы, вообще слышали, давно слышали про меморандумы, про то, что их подписывать, не подписывать. То есть вот эта вот часть переговоров, она вообще просто даже больше не затрагивается, потому что всем очевидно, что этого не произойдет. Зеленский там сделал заявление, что та переговорная группа, которая была им выделена, она вообще не обладает никакими полномочиями, они не могут говорить про обмен, не обмен территориями, а просто про отказ от территорий. Это может говорить, сказал он, об этом могу говорить только я, намекая на встречу. То есть складывается такая картина, что украинская сторона на данный момент занимает позицию, где они будут проталкивать встречу. Двустороннюю встречу или трехстороннюю встречу, неважно. Главное, чтобы на этой встрече присутствовал Зеленский и Путин. Вот та точка, на которую они собираются давить в ближайшее время. Мы будем, я думаю, с вами наблюдать все больше и больше подобных тезисов. И вопрос, куда это все выльется. Как вы считаете, дальнейший шаг, вот именно на дипломатической, потому что с точки зрения военных действий, мне кажется, все предельно понятно. А вот с точки зрения дипломатии, тут есть нюансы. Куда это все должно будет двинуться? Будут ли действительно давить на возможную встречу? И возможно ли подобная встреча, на ваш взгляд? В каком формате, где и что это вообще должно быть? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8. Код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Коротко, на самом деле. Вот, по-моему, если не ошибаюсь, пакет при Бадене должно закончиться в осенью, по-моему. Вот надо осени дождаться и посмотреть, что будет после осени. Вот тогда будет все предельно ясно. Что, как и так далее. Мне кажется, надо
Почему подождать. Почему осенью?
Че-че?
Почему осенью?
Ну, вроде как оценки говорят, что к осени должен этот пакет закончиться, который
выделил. Ну, вы имеете в виду деньги, которые еще Байден выделял.
Деньги, оружие, это вот все, а там вроде как до осени. Так что нам надо просто чуть подождать и посмотреть, что будет осенью. И будет все понятно, будет стопудово, что они там как.
Угу. Ладно, хорошо, значит, ждем осени. Вот что будет осенью? Ну, осенью точно будут уже другие условия, мягко говоря. Да, пакет, ну, непонятно, когда там этот пакет закончится. Честно говоря, вопросы есть. Это просто невозможно посчитать. Выделено определенное количество денег. Я уже не помню, сколько там миллиардов. Ну, предположим, выделено 100 тысяч рублей, да, для того, чтобы было удобно считать. И вот они эти 100 тысяч рублей растягивают как хотят. Там нет такого, что, например, ты будешь получать по там энному количеству тысяч рублей каждый месяц. Нет. Там захотели, выделили 10 тысяч рублей. Захотели, выделили 500 рублей. Захотели, выделили 1000 рублей. Вот так вот по чуть-чуть они доят этот пакет. Пока насколько это можно будет растянуть, непонятно. У меня складывается ощущение, что американцы тоже заинтересованы растянуть этот пакет как можно надольше, потому что в момент, когда он закончится, действительно надо будет принимать какое-то решение. По крайней мере, о дальнейшей помощи или полном отказе от нее. Пока есть деньги, которые выделены не Дональдом Трампом, это правда, это действительно так, он не заинтересован в том, чтобы переваливать этот вопрос на себя. То есть тут как бы без меня решали. А дальше уже придется решать самому. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Николай. Алло. Алло. Так, что-то вас плохо слышно. А представьте, украинцам реально в рублях платят. Типа, привыкайте к новым купюрам, говорят американцы. Было бы весело. Всю сумму обналичить тяжело, слишком большая, пишет Сандерс. Тоже в этом есть смысл определенный. С оценкой украинской операции странная ситуация. Какие-то источники журналистов импортных бульварных изданий передают непонятность оценок Трампа и прочих американских чиновников. Но с другой, тоже примерно импортные издания, те же примерно импортные издания пишут, что НАТО надо изучать украинский опыт и конкретно эту операцию. Те же западные газетенки пишут со ссылкой на их источники в НАТО, значит, что натовцы ценят этот креатив. Я думаю, натовцы, безусловно, ценят этот креатив. Более того, натовцы, я уверен, действительно должны перенимать этот опыт, а как иначе? Вообще опыт бесценный, именно с точки зрения опыта. Все то, что сейчас происходит. это будет перениматься. НАТОвцы вообще в открытую говорят. Вон Рюта говорит, мы не заинтересованы в том, чтобы прекращался огонь, потому что как только прекращается огонь, это означает, что Россия начинает копить боеприпасы для дальнейшего столкновения с НАТО. Ну, это вот у них такая интерпретация. То есть им нужно продолжать. Но для того, чтобы продолжать, бабки нужны. Слушаю, здравствуйте еще раз. Надеюсь, связь восстановили. Добрый вечер. Да, слушайте, алло.
Извините, связь прервалась.
Прощаю. Украинцы не забирают трупы, чтобы мы их похоронили, а потом они будут кричать, как поляки, что Россия расстреляла 50 тысяч украинских офицеров. Ну, странная какая-то логика. И очень извращенная. Конечно, мы понимаем, что они извращенцы, и логика у них соответствующая, но как-то это, не знаю, странно, именно чтобы была такая логика. Они же на это согласились. Вот вообще забавно то, что они сначала соглашаются на какие-то вещи, а потом оказывается, что это их не устраивает, и они начинают торпедировать подобные инициативы. Вот у них, обратите внимание, все время так идет. Переговоры, на переговорах о чем-то переговариваются, потом начинают думать, что делать с тем, о чем договорились на этих самых переговорах. И не могут нормально выработать никакой ответ. Ну, то есть то, что сейчас происходит с их телами их солдат, ну, это вообще вопиющая какая-то мерзость. Ну, по-другому даже и не скажешь. Мерзость. Слушаю, давайте, третья попытка, последняя. Здравствуйте. Да, радио выключайте. Вот. Да, я понял.
Мы терпеть можем сколько угодно, до осени, до зимы, но люди гибнут, наши военные, что мирные, ну что их солдаты, все-таки люди. И мне кажется, как-то прекращать это нужно одним махом, двумя махами. Ну показать Кузькину мать и все. Все станет на свои места. Сколько можно бояться и оглядываться? Это мое мнение.
Бояться и оглядываться чего?
Американцев на что? Все же понимают, что мы как...
А что, в смысле бояться американцев? В каком контексте бояться американцев? Что американцы сделают что?
Санкции еще больше введут, и нам будет плохо.
Санкции.
Экономически, я
говорю. Экономически, хорошо. Экономически, мы, кажется, экономических санкций американцев боимся. Ну, это хорошая новость. Посмотрите список санкций, который введен против России, в том числе американцами, и расскажите мне про страх американских санкций. Я вообще думал, что речь идет о... Ну, одним махом, это мы же понимаем, о чем идет речь, да, одним махом. Одним махом это ядерка. Вот, если бы сейчас сказал наш слушатель многоуважаемый, что мы боимся ядерки, это был бы один разговор о санкции, но мне кажется, здесь вообще разговаривать не о чем. Мирных бомбить предлагает, пишет Андрей. Ну, в принципе, да. Именно это и предлагает. Ядерка по Укрорейху и головке. Да, именно вот это предложение прозвучало. Не, чтобы кричать, как поляки, а потому что за мертвые души уже все разворовано, пишет Ярослав. Ну, разворовано и разворовано. Вот что нанесет больше ущерб? Потенциальное затягивание выплат каких-то денег за убитых солдат, которые можно растягивать до бесконечности. А кто им что сделает? Ну, будут затягивать и все. Там они делали вещи и похуже. Да? Мы видим, как они солдат набирают. Со всеми этими ТЦКшниками, там, постоянно вот, взрывают, стреляют, бьют, избивают все это на камеры. Позорище жуткое, особо никого не волнует это. А здесь вообще уже людей нет, речь идет только о деньгах. Ну, я думаю, затянуть бы они смогли. Или вот то, что происходит сейчас, то, что они публично отказываются принимать своих же солдат, при этом не объясняя, по какой причине они это делают. Вот что наносит больше ущерб? Понятно, что этот ущерб тоже публичный, что им наплевать, наверное, на этот ущерб. Ну, с другой стороны, до поры до времени же только так работает. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
Леша Гудошников идею высказал, что, возможно, это вот Умеров был неуполномочен принимать такое решение. Ему сказали, давай обменяем. Он такой, ну, давай обменяем, и все. А потом уже до всех-то дошло, что, ну, последствия же, вот, деньги выплачивать должны, вот это, потому что он и вправду был, ну, знал, так, повелся, Вот такая идея была у него.
Правдоподобная, да? Слушайте, смотря как на это смотреть. Ну, как мысль, конечно, имеет место, но это тогда о многом говорит о них с точки зрения того, как они ведут переговоры. Что значит, а на что он тогда уполномочен? А зачем он принимает решение, на которое он не уполномочен? Тогда вот, вот представляем себе эти переговоры. Вот этот стол буквы «П», сидят посередине, там турки наблюдают. Вот Мединский Умерову говорит, на чистом русском, говорит, предлагаем вам обмен телами. 6 на 6 тысяч. Ну, хорошо. Можно же ответить. У меня нет таких полномочий, Владимир Ростиславович. Не могу. Давайте уточню. Будем мы проводить этот обмен или не будем проводить этот обмен? Можно же было так сделать? Можно. Или сказать, хорошо, я уполномочен, значит, проводим. Или сказать, я не уполномочен, не проводим, но подниму тему выдаче мне подобных полномочий для того, чтобы на следующих переговорах мы с вами об этом договорились. Это, я никогда не участвовал в подобных переговорах, но мне кажется, это очевидная вещь абсолютно. А так он принял решение, они подписали. Ну, хорошо, тоже, да, вот они подписали. А теперь Зеленский должен выйти и сказать, что... Ну, кстати говоря, он примерно что-то подобное сделал, да? Но он не сказал про обмен телами, но он должен выйти и сказать, Умеров не был уполномочен обмениваться телами, поэтому мы обмениваться телами не будем. Тела наших солдат не нужны, правильно? Захисников, фортец и всяких разных. Нам не нужны они. Так что ли? Ну, да, несерьезно, к сожалению. Это все несерьезно, это все мерзко. Это все вот так липко и гадко. Вот прям даже, когда говоришь об этом, есть ощущение, что после этого хочется помыться. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 10 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Так, Гудошников недавно рассказывал веселую историю про ТЦК в Москве. В пятницу рассказывал. Что за история, я не слышал. Так, у Леши там, я сейчас в телеграм-канале прочитал веселую, что Зеленский там ввел санкции против Артека. И он написал, что он интуитивно не любит лагеря. Вот это вот, мне кажется, хорошая была. Это мы про Гудошникова. Зеленского на День России уничтожит. Был бы отличный подарок, пишет Василий. Подарок был бы отличный, но я не думаю, что он состоится, честно говоря. Не думаю. Сергей Захаров пишет: сбросить на Киев десант мертвецов, предварительно проверить, чтобы у каждого в кармане было военное удостоверение ВСУ. Пусть мертвые укажут им путь к миру. Знаете, зловеще завораживающе звучит ваше предложение. То есть оно такое очень кинематографично и злобное при этом, и такое какое-то удручающее, но нереальное. Да, все-таки мы так делать не будем. Приветствую, честно, не могу отделаться от мысли и о цикличности событий начала 20 века, пишет Касс. Сейчас у нас такая же гражданская война, как в 21-22 году. Европа копит силы и взращивает антирусскую коалицию. Потом положит на алтарь Агнца Зеленского в качестве повода для развязывания войны с Россией. Я понимаю желание ваше подогнать исторические какие-то параллели подо все, но, как показывает практика, история не повторяется, тем более не повторяется точь-в-точь. какие-то нюансы, безусловно, повторяются, ходы, нюансы, исторические есть перипетии между нами и многими другими странами, но я не думаю, что можно говорить о цикличности событий и о том, что все повторится, как в середине 20 века, не думаю я, честно говоря. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр,
Москва. Почему мы не убеждаем Трампа, что это самое в порядках Лос-Анджелеса виноваты хохлы? Там, я думаю, что там они участвуют на 100%.
Ага.
В этих грабежах, этих всех этих самых. И надо в это прийти заявить, что Украина там делает беспорядки в США. Пускай там Трамп на ус все мотает, это все дело.
Угу. Но для того, чтобы это заявлять, для этого нужны какие-то подтверждения. Я вообще готов спокойно поверить в то, что там они каким-то образом тоже помогают устраивать эти беспорядки. Но, честно говоря, у этих беспорядков есть причины и внутри самих Соединенных Штатов Америки. Эти беспорядки, это, кстати говоря, может казаться чем-то, ну, особо невинным, это даже как-то фоном идет информационным, знаете, на этом никто не фокусируется, хотя если бы это, что-то подобное происходило году этак в 19-м, все бы говорили только об этом. Вспомним, давайте, БЛМ. Беспорядки, которые происходили. Это была тема номер один во всем мире. Сейчас эта тема не тема номер один, но беспорядки эти серьезные. Это на самом деле драка между республиканцами и демократами. В самом, что ни на есть, демократическом штате Калифорния они устроили вот эту вот историю. Там идет перепалка между губернатором и президентом, между Ньюсомом и Трампом. На этот счет Трамп ведет себя жестко, Ньюсом тоже атакует достаточно жестко. Это все, конечно, потеря контроля. Или демонстрация того, что контроль не находится в руках президента. Ну, насколько нам на этом надо сыграть? Ну, в принципе, как предложение неплохое. Можно было бы раздуть, знаете, эту историю, то есть где-то найти там во всем этом украинский след и постараться как-то эту историю раздуть, но для того, чтобы это раздувать, все-таки немножечко нужно огня. Пока я этого огня не видел. Печенье там раздает Медведев, фото вам скинул, да, я увидел это ваше. Эту фотографию, где Дмитрий Анатольевич нейросетевую раздает печенье, видимо, протестующим в Соединенных Штатах Америки. Не, ну как идея, почему нет? Почему нет? Насколько мы умеем такие вещи делать, не знаю. Я вообще удивлен, как еще не сказали, что это мы сделали какие-то подобные протесты. Обычно они и такое заявляли. Поможем Доне найти кнут, пишет Миша Николаев. Ну да, знаете, мы уже столько раз помогли Доне этот кнут найти, что лишнего повода, мне кажется, не требуется. Более того, была же информация о том, что покушение на Дональда Трампа, и то, которое произошло, где ему ухо ранили, и еще несколько, которые не состоялись, потому что поймали людей, которые собирались его убивать еще в рамках предвыборной кампании, что вот эти вот покушения, они вполне себе, там есть украинский след. И это результаты расследования не наши, это результаты расследования американские. И что это как-то Дональда Трампа на путь истины вернуло? Указало ему дорогу? Нет, мы уже столько ему вариантов предоставили, что в какой-то момент, мне кажется, надо переставать уже эти варианты предоставлять. Все очень просто. Все очень просто, вилка понятная. Просто здесь нужно принимать решение. Потери имиджевые у Соединенных Штатов Америки будут так или иначе. Либо сейчас, либо потом. Либо сейчас, но не сильно, и от этого еще можно как-то отмахаться. Либо потом, и будет сильнее. Выиграть у России вы не сможете, если не собираетесь воевать с Россией напрямую. Если собираетесь воевать с Россией напрямую своими вооруженными силами, ну, тогда мы будем говорить уже совершенно о чем-то другом. А так выиграть у России не получится. Выйти, не потеряв абсолютно лицо, ну, тоже, наверное, уже не вариант. Ну, надо принимать решение. Он заложник в этой ситуации. Да, он заложник, но, с другой стороны, а что он тогда в президенты перся, если он не хочет подобные вопросы решать? Там было на поверхности, что это надо будет решать. Он рассчитывал, что это будет легко, но здесь вопросы пускай задает своим консультантам, которые ему сказали, что он сможет сделать это за 24 часа. Если такие вообще были, если это не все его мани-мирок и мысли оттуда же. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтаж.
Здравствуйте.
Да, по поводу беспорядка в Калифорнии лучше всего сегодня сказал Рафаэль Никитич. Там же главный Адидас разграбили. Сказал, ну хоть негры нормально оденутся. Угу. Вот. А по поводу вот переговоры, обмены пленными. Помните, в начале года вы провозгласили, да начнется большая игра.
Угу.
Большая политика. И все это всего лишь... Ну, как всего лишь. Это эпизоды, вот я так вижу, большой, серьезной, очень сложной игры. Вам так не кажется, Георгий?
Ну, безусловно, большая игра идет, 100%.
И все заявления, все действия – это часть сложной игры. Вот, кстати, вы упоминали сегодня интервью Мединского. Очень мне понравилось. Я там, знаете, что запомнил? Я смотрел на этих людей, ну, я не, цитату точно, конечно, не вспомню. Я смотрел на этих людей в военной форме, и я видел, что они такие же, как мы, и что я в глазах их увидел стремление к миру, ну, что-то вроде этого, да?
Угу.
Вот как-то так. Слушайте, ну, это тоже часть игры, но это просто, но это тонко уже. Это уже тонко. Там могут не понять даже.
Вот в этом проблема.
Да, вот там вот эту тонкость могут не понять. А так, да, вот серьезная игра, мы все-таки, да, все больше убеждались в том, что мы наследники еще и Византийской империи. Умеем мы плести паутину интриг. Но вот, ну главный, конечно, ключ, и это все события, кстати, не ключевые. Ключевые события вот началось вот буквально на прошлой неделе. Это летняя кампания 2025. Вот это будет ключевым событием. И все правильно, я согласен с тем слушателем, который, извините, не запомнил, звонил в самом начале и сказал, что по осени посмотрим. Вот там не только сколько денег у них останется, а как пройдет вот эта летняя военная кампания.
Ну, вот. Тут тоже правда, да, спасибо. Но с другой стороны, если мы будем отталкиваться от летней военной кампании, и мы надеемся, что она пройдет максимально успешно, но на переговорном, вот этом, в переговорной истории, а что это принципиально поменяет? Ну, то есть, этим людям есть разница, справедливости ради. У них они теряют какое количество областей? Одну, две, три, четыре, пять, шесть, восемь, десять. Есть им разница какая-то? Мне кажется, им нет разницы. Они не в этих категориях существуют. Просто стараются как можно дольше оставаться у власти. Ты остаешься у власти, у тебя есть... ну, во-первых, ты тешишь свое самолюбие. Я думаю, что это пункт номер один, честно говоря, учитывая, кто у них президент. Пункт номер два – это ты зарабатываешь деньги, и все твои люди зарабатывают себе деньги. Имея даже гипотетическую возможность потом на эти деньги где-то там пожить. Уже не на Украине. Вот в тех странах, которые эти деньги им платят, это кто-то может сказать, что силиковская такая, да, логика, но что имеем, потому что я-то убежден, что им не удастся нигде пожить. Ну, Зеленскому точно, вот каким-то его прихвостням, там, чиновникам второго-третьего звена при президенте, ну, и может быть, даже у них и получится. Но вот они зарабатывают деньги, им нужно просто как можно дольше оставаться на этих финансовых потоках, давать интервью ABC News и всяким другим очень крутым телеканалам, американским, английским, западноевропейским изданиям, газет, там, почаще быть на обложках журналов. Ну и нормально. В принципе, вот так оно и канает. Все другие цели, они их не преследуют просто. Поэтому, не, с точки зрения вот того, одного из путей, которые мы сейчас идем, да, я имею в виду военный путь, безусловно, летняя наша кампания имеет определяющий вес. Но с точки зрения переговоров, я не думаю, что она сильно каким-то образом что-то поменяет. Потому что уже сейчас ситуация, мягко говоря, не очень у них. Особенно, если сравнивать с 22-м годом. Ну, не очень. А я уж, давайте, если мы будем сравнивать с Минском, так это вообще, с Минскими соглашениями я имею в виду, ну так это вообще ужас, что сейчас происходит. Ну, а мы видим, что эти люди собираются реально смотреть на вещи. Нет, реально они смотреть на вещи не собираются. Верят ли они в то, что они действительно могут выиграть? Ну, мы можем хотя бы предположить такое? Что они реально верят в то, что они смогут одержать победу, что в какой-то момент что-то такое произойдет, какое-то чудо, и вдруг наш фронт обвалится, и они только пойдут в атаку, и вот таким образом дойдут аж до Москвы. Можно в это верить? Ну, если ты не под веществами какими-то. Ну, у меня в голове подобной логики не укладывается, честно. Ни одного аргумента за это нет. Но мы-то, с другой стороны, смотрим на этих людей, как они себя ведут, как они руководят, чем они руководствуются. Ну, и, может быть, даже и надо допустить подобную мысль. А вот концептуально, зачем у нас публикуют списки убитых ВСУшников? Вряд ли же, чтобы какая-то Мариночка из Жмеринки узнала, что ее Богдан погиб. Наверное, есть надежда и шахматный просчет, что эта Мариночка и иные женщины, грубо говоря, придут на Банкову, свергнут Зеленского и захотят вернуть Януковича с Медведчуком. Но это же не так. У них было столько поводов на такое свержение, но что-то пока как-то не очень. Я вижу, что одна из причин публикации этих списков, безусловно, вот именно такая, что ты внутри. Ну, мы же понимаем, что вот есть безумное количество, какие-то сотни тысяч вот этих вот пропавших без вести. Сейчас 6 тысяч человек. Вопрос в 6 тысячах человек. И вот вдруг начинают, они их не принимают, начинают публиковать, и вот там Мариночка, Оксаночка, еще кто-то, вот они все в одном доме живут, и вдруг вот у Оксаночки оказывается, что там какой-то родственник, я не знаю, муж, отец, брат, в этом списке, которого не принимают. А без вести пропавшие есть у всех этих соседок. И они смотрят и понимают, что ну, если вот этот оказался в этом списке, то гипотетическая возможность, что мой будет в подобном же списке, она достаточно велика, а его даже просто не принимают, чтобы могли похоронить по-человечески. Просто, вот тут без даже политического окраса, ну, не принимают. Ну, шанс есть на какой-то бунт, но он маленький, я согласен с вами, Виталий, что он маленький, но он есть, значит, этим надо пользоваться. Никто же не собирался в эту игру играть. Это же они это делают, ну, значит, мы опубликуем. Пускай те, кто, те родственники этих людей знают, что именно конкретно их брата, мужа, отца и так далее, их доблестная супер-пупер-страна не хочет забирать к себе. Пускай знают это. Пускай имеют это в виду. Пускай обсуждают, пускай бурлит. Мы хотели по-человечески. По-человечески с нами решили в очередной раз себя не вести. Ну, ладно. Ладно. Значит, будь так. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. Георгий, Костя из
меня. Здравствуйте, Костя. Здравствуйте.
Ну, знаете, а я знаю, на что хохлы рассчитывают. Ну, на самом деле, я прям, я слежу, ну, это моя тема, честно, многонационалочка. Я за ней слежу. И я вижу, как все чаще и чаще появляются сообщения. Их пока еще затирают, пока еще не выпускают на федералку. Но они появляются, если раньше это было раз в 3 месяца, теперь это раз в месяц и раз в неделю уже. Вот последнее с Апти Алудиновым и игуменом Воланским.
Да, да, да.
Странен был за правильные слова. Вот, я не удивлюсь, если на следующей неделе опять что-то такое появится. И это все комом-комом. И вы сами говорили, Леха постоянно об этом говорит. Нас можно давить только через многонационалочку. И наше государство с этим очень-очень плохо работает.
Это правда.
Вот.
Это правда.
Ну, да, и чем это закончится, мне прям страшно.
Да, это действительно самое, всегда об этом говорил, самое слабое наше место. Самое слабое наше место. Вопросов, они действительно копятся у всех по отношению друг к другу. И ну, это, порой кажется, что какая-то политика в этой области не работает. Но надо держать в уме, что это наше слабое место, и не давать туда бить или каким-то образом его укреплять. Но то, что они смогут каким-то образом пробить этот вопрос настолько, чтобы... Ну что здесь? Какой идеальный вариант? Чтобы мы здесь все перессорились друг с другом по национальному признаку? Ну, это надо очень серьезно и очень долго бить. Все-таки в короткие сроки, а короткие сроки, я имею в виду, там, несколько лет, это так быстро не произойдет, а у них нету долга. Долго у них нету. На будущее нам надо иметь это в виду. Нам надо вот из нашего времени все уроки вычленять, связанные с этим. Это правда. Проблема есть. Эта проблема существует. Но это уж слишком прямолинейная логика. В духе западников, которые ввели санкции, отлучили от Netflix, запроволили в Финляндии, и будто простой Леха на утро следующего дня будет на Красной площади протестовать против Путина. Это уже про снова про обмен, пишет Виталий Филип. Да, примерно такая же. Действительно, настолько прямая логика. Вот только разница в том, что американцы рассчитывали на это как на свое ультимативное супероружие. Это было главное направление их удара. У нас-то все-таки это не главное направление удара, даже не рядом. Это просто такая, просто дополнение. Просто, ну, сработает, сработает, не сработает, ну и ничего страшного. Сильно это никак картина не поменяет. Вот, разница в этом. Логика, да, такая, очень, очень прямая. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте.
Ну, знаете, я вот хочу сказать, что то, что вы говорите насчет списков, это абсолютно так и есть. Логика именно такая, то есть попытаться раскачать лодку там. Угу. Потому что у нас лодку раскачивают более умело, надо признать. Я еще с начала конфликта там несколько раз спорил с вашим батюшкой в эфире. Угу. По поводу того, что наше Министерство обороны, самое слабое подразделение, это подразделение по работе со СМИ и с общественным мнением. Угу. То есть мы совершенно в это не умеем. Возможно, потому что наш лидер, бывший разведчик, он привык как бы делать все по тишине, скажем так, да, угу. Несколько не публично, то есть, ну там, как говорится, после зачем говорить, если можно делать, да, но, к сожалению, угу. В современном мире это не работает. И проблема здесь заключается в том, вот сейчас, то есть, почему мы когда-то с вами тоже в эфире про это говорили, я говорил, что вместо того, чтобы тратить сейчас деньги на войну, можно было до этого потратить деньги на пропаганду и захватить умы так называемых украинцев. Uh-huh. Вот. И тогда бы не пришлось сейчас тратить деньги на войну. Да, это совершенно очевидно, то есть это понятно. И тут как бы никаких вопросов нет. Понимаете, там, если американцы ведут работу во Вьетнаме, в котором они там творили такие бесчинства, ну, то есть, что там вообще мама не горюй, да, если кто знает. Вот. И ничего, сейчас во Вьетнаме колу продают, джинсы носят, все у них там нормально. Uh-huh. Вот. И туристы американские приезжают, и все им рады. Вот. Но, а на Украине, понимаете, поскольку мы очень сильно эту тему там пропустили, то сейчас Украина, я смотрю просто вот в запрещенной соцсети, ну, такой, где фотографии все размещают, что пишут украинские, как раз, как вы сказали, Оксаны, Жанны и все прочие, которые потеряли уже своих мужей, сыновей, ну и прочих, да, они абсолютно четко уверены в том, что эти люди сложили свои головы за правильное дело, что они герои, что так и надо, и типа они даже не очень как бы, ну они сожалеют как бы в том смысле, что ну, это потеря близкого, но не сожалеют глобально в том смысле, что они понимают, что человек прожил не зря. И сейчас их пытаться переубедить вот этими списками, к сожалению, ну момент упущен, то есть на это требуются годы, и они мне вот, то, что я вижу в соцсетях, мне, знаете, напоминает, я когда-то учился на юстфаке, мне это напоминает Фолькштурм, который в апреле 45-го года добровольно, в который в апреле 45-го года люди добровольно записывались, да, которые верили в идеи НСДАП, там, господина Шекельгрубера, и готовы даже были в апреле, когда уже вообще все было очевидно, уже там, то есть уже оставались дни до конца войны, они записывались и добровольно шли погибать за эту идею. И вот украинцы сегодняшние, они не напоминают этих людей. Они, понимаете, они, наверное, где-то на подсознание понимают, что тема проиграна, мы про это с вами много раз уже говорили. Но они настолько заряжены вот этой идеей, этой эмоцией, и мы настолько это проиграли, вот это поле, что они будут туда записываться, даже если наши войска будут стоять на Крещатике. Я вас уверяю, что даже тогда будут еще добровольцы, которые будут бегать по лесам, как лесные братья, да, и бандеровцы, и нам немножко гадить. Uh-huh. Ну, конечно, они по традиции будут гадить тихонечко себе в штаны, это понятно, но они будут. И эту работу надо вести, срочно начинать, потому что иначе опять мы вернемся к тому же самому, что сейчас происходит. Такие мысли.
Угу. Спасибо, но я во многом согласен, только вот единственный нюанс, что вот эта история со списками, она как раз работает в этой логике. Она не пытается каким-то образом поменять мышление людей, которые верят в победу Украины, что Украина, значит, что они все, что их родственники погибли за правильное дело. Наоборот, она работает вполне в этой логике. Эти люди погибли за Украину, а Украина их назад не принимает. И почестей должных им оказывать не хочет. Просто в нагляк не принимает, и все. Вот логика какая. Мне кажется, это должно пожениться. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 10 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно, ну или аналоги этих лайков, там в ВК это называется, мне нравится до сих пор. Родион пишет, 508-й, значит, надо с нашей стороны поступить так, похоронить их с почестями, как жертв режима Зеленского. А все готовы хоронить солдат ВСУ с почестями, как жертв режима Зеленского? Ну, то есть, в вакууме красивый ход, да. А если не в вакууме? Ну, вот Виталий Филип говорит, ну, не за мой счет. Ну, как вот? Как вы думаете, будет много таких, как Виталий Филип? А я думаю, что таких, как Виталий Филип, которые очень дипломатично еще высказали на этот счет, будет сильно меньше, чем тех, которые будут сильно против. И я, честно говоря, тоже не уверен, что я не буду в их рядах. Это с какого такого перепуга мы должны их хоронить с какими-то почестями, как жертв режима Зеленского? Ничего себе. Они против нас воюют, а мы их с почестями хороним, как жертв режима Зеленского? Это странно. Вот Густар пишет, удобрение из них сделать. Ну, это тоже радикальная, да, история такая, жесткая. Ну, линия мысли понятна. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Опа. Так, ну-ка, сейчас. Сан Саныч, я видел, это вы были. Вы, видимо, сбросилось прям перед тем, как я взял. Слушаю, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Сан Саныч.
Да, день, добрый вечер.
Спасибо за предоставленное слово. Смотрите, да, значит, я считаю, надо похоронить без всяких почестей, но похоронить по-христиански поступить, угу. Однозначно, совершенно, вот, и даже место могу хорошее предложить, надо их похоронить в Чернобыльской зоне отчуждения в 300-километровой. Для этого надо ее, обязательно ее надо забирать, я уже говорил не раз, чтобы лишить эту террористическую, так сказать, вот эту вот... государство это террористическое, хоть малейшей возможности создать грязную или не грязную ядерную бомбу. Uh-huh. Чернобыльская зона – это крупнейшее хранилище ядерных отходов, напомню. Да? Вот. Причем бесконтрольно фактически можно сделать. Потом надо занять и там их похоронить. Это что касается плена, то есть вот это вот возить туда-сюда, это совершенно ни к чему. Вот. Ну, я же не говорю там про такие мелочи, как траты электроэнергии на заморозку этих людей. Да, разумеется, опубликовать подробные списки, подробные, так сказать, оставить генетический вот этот материал, чтобы в случае чего можно было, так сказать, показать, доказать и так далее. Это что касается, значит, вот этих, значит, врагов наших. Значит, вот. Теперь дальше, вот, что могу сказать. Значит, ну, если уж даже товарищ Трамп сказал, что разбомбить к чертям, помните, да, вот замечательно, он сказал, вот я проснулся и вижу, ну, сейчас будет, да, то есть Россия имеет все основания, дословно прям цитирую, да, разбомбить к чертям, это что касается, так сказать, вот ответного, так сказать, вот. Тут полностью я, редкий случай, когда я согласен с товарищем Трампом, разбомбить к чертям, удары сейчас происходят очень хорошие, очень, так сказать, ну, такие эффективные, но, опять же, это на уровне... обычной, методичной военной работы. Это давно быть сделано было еще раньше, пока мы там морозились и так далее. Удары все-таки должны быть. Вот сегодня мы видели замечательный удар, так сказать, когда ракета Х-22, которую все кричали, что она там неточная, плохая и тому подобное. Вот она попала четко в нефтяную платформу, в Черном море, так сказать, вот, на украинскую. И, так сказать, разнесла ее в клочья 900 килограмм боеголовка. Значит, у нас сейчас из Х-22 делают Х-32, который еще точнее. Значит, надо вот этими самыми Х-32 разнести все мосты через Днепр в отместку за наш Крымский мост. Вот они попытку предприняли подорвать центральную опору на Дарке. Ну и за наши, соответственно, аэродромы, самолеты, за поезда и так далее. Понимаете, вот это что касается... ударов, ну, по электроэнергии, это я уж не буду говорить, понятно, свет надо выключать, но боюсь, не в этом, как говорится, месяце, наверное, не в следующем. Вот, теперь, значит, вот как-то вот, что хочу добавить. Ядерного оружия не надо, вот что не надо, да? То есть ядерное оружие – это не для театра военных действий на Украине. Это наша земля, подчеркиваю, да? Mm-hmm. Вот, ее не надо, так сказать, пока никаким ядерным оружием. Ну, у нас достаточно средств без ядерного оружия. АЭшника не надо, хотя народ требует и того, и другого. АЭшник – это серьезная вещь. Это мы для Европы должны, так сказать, припасти, тщательно, так сказать, заготовить. И в различных вариантах, вот, если сунутся, значит, вот эти вот ребята, которых там уже, так сказать, я уже там клуб желающих, хоть какой-то там был, я помню, да, там, mm-hmm. вот.
Коалиция,
ох, коалиция, да, героев, значит. Вот да. Эту коалицию, вот для них как раз АЭСник должен быть заготовлен уже в нормальном исполнении. Не в кинетическом, потому что это, ну, это был испытательный запуск. А именно в нормальном, термоядерном, как положено, вот со всеми, так сказать, остановками. Вот что касается... Ну, и там говорили, что раскачивают внутри. Да, вот это тоже меня очень тревожит. Вот эта ситуация, вот митрополит выступил. Тоже я увидел вот видео, к сожалению. Ну, тут, я думаю... Говорить ничего не буду, я не специалист в этой области, вижу, что тревожная ситуация, вижу, что на улице творится, что и как. Что, да, есть такое, но все-таки надеюсь, что пока еще ситуация у нас не такая критическая, как, так сказать, ну, боюсь, что главное вот не допустить вот эту вот линию не перешагнуть, когда уже масса вот этих вот мигрантов здесь будет запредельная, понимаете, вот. Ну и, соответственно, конечно, нужно законодательство полностью, этот пакет, который лежит сейчас у нас в Госдуме, вот этот мигрантский пакет, так называемый, который всеми силами тормозят о том, что надо ответственность тех, кто завозит сюда, там, страховки туда-сюда, никаких семей, вот это все, это, конечно же, надо принимать, и тех, кто нарушает, конечно же, отсюда катапультировать. Ну, собственно, вот так.
Да, хорошо, спасибо. Стабильность мосты туннеля, пишет Виталий Филин. Ну, тут, почему тут еще было много всего по сторонам от мостов и туннелей. Украина могла бы такой хороший пиар сделать, приняв свои замороженные пассивы, пишет Виктор Урс, конечно. Могли бы сказать, что половина из них мирные, половина убитых пленных, а остальные герои. Обществу это бы понравилось, но Украина и тут выбрала свой путь. Ну, в принципе, как вариант, могли бы, да, но ведь не сделали. Может, еще сделают, подождите. Я тоже согласен, что похоронить в братской могиле, чтобы все понимали и помнили, а кто куда пришел и где погиб. Фамилии, имя, отчество нужно оставить, пишет Андрей. Простите меня за мой черный людоедский юмор, но не смог сдержаться, пишет Евгений Драмер. Ага, та-та-та-та-та, понятно, я, наверное, не буду. Я вас, конечно, прощаю, но зачитывать я, наверное, не буду. Ну, там, да, там черное и людоедское, если что, да. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Относительно Украины российская дипломатия опирается и должна опираться только на силу. Содержание российского меморандума это подтверждает. После последних террористических атак в Курской области, Брянской и атаки на наши стратегические аэродромы 5 регионов России, ответные действия России не завершены, как я понимаю, и будут продолжаться. Активизация наступления российской армии уже осуществляется, и это заметно. На мой взгляд, в ближайшее время в российском руководстве должна произойти все-таки переоценка целесообразности переговорного процесса в его текущей форме. При этом, возможно, формально не стоит выходить из переговоров. Сейчас образовалась пауза в связи с несогласием Украины с меморандумом. Надо эту паузу поддерживать и параллельно продолжать комбинированные атаки, которые вот уже продолжаются как 7 и 8 июня, такие же удары мощные, и ужесточать все это. Значит, сейчас, грубо говоря, жевание соплей вокруг этого Киева, включая дипломатию, на мой взгляд, уже закончилось. Сейчас уже другой этап. Поэтому вот эти удары по критической инфраструктуре Украины, что это значит для наших войск? Каждое подбитое, убитое, уничтоженное предприятие, каждый уничтоженный склад с боеприпасами и так далее, это сохранение автоматически, сохранение жизни наших военных, которые и которые наступают, и которые будут наступать. Это заметно содействует продвижению наших войск и выполнению целевых задач. Меньше сейчас надо обращать на Трампа. Будет помогать? Пусть помогает. Не будет помогать? Значит, не будет помогать. Надеяться надо только на себя и свои собственные силы. И время это показывает. Хватит обращать внимание на все его высказывания. То одно, то второе. И подстраиваться, и строить тем более планы в отношении, что там завтра скажет Трамп и как среагирует Европа. Кстати, Британия вместе с Киевом не остановится на этих террористических актах. Наверняка готовятся очередные провокации. И вот это время работает, в частности, не на нас. А вот когда мы ужесточим все военные действия, это автоматически будет принуждать Киеву принятие условий России. А все условия, те, что прописаны меморандумами, по сути, это условия о капитуляции. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, вот тезис про то, что ужесточение с нашей стороны автоматически их будет принуждать к тому, чтобы они принимали условия капитуляции. Условия капитуляции, на мой взгляд, они могут принять только всего лишь в нескольких случаях. Случай номер один, это когда у них не останется ни копейки для того, чтобы каким-то образом вести вооруженное сопротивление, и когда наши войска будут продвигаться, и им ничего не будет в этом мешать, и вот тогда они обязательно прибегут и скажут, давайте срочно договариваться, причем желательно на тех условиях, которые вы нам давали в 2022 году. Это раз, а два, это второй вариант, это когда они будут просто полностью уничтожены. Во всех остальных ситуациях, когда у них еще сохраняется хоть какой-то контроль над какими-то территориями, они ни на что соглашаться не будут. Это просто мои наблюдения в связи с тем, как обстоят дела, с их логикой. Вот к этому я пришел за то время, пока у нас идет специальная военная операция. Нам, видите, как вот здесь вот точно определенный круг произошел. Мы сравнили позиции в 2022 году, мы сравнили позиции в 2025 году. Много воды утекло, условия стали жестче, безумное количество погибших. Ничего это не поменяло. Стало даже еще хуже. У них вот так вот работает логика. Когда надо обращать внимание на высказывание Трампа, не надо обращать внимание на высказывание Трампа. Но мы не можем не обращать внимания на высказывание президента США. Это просто так не работает. Но через определенный фильтр их уже точно прогонять нужно. Мы все понимаем с вами, что если он что-то заявил, это вообще далеко не означает, что так оно и будет. Он либо может заявить что-то прямо противоположное прямо на следующий день, либо просто ничего не заявляя забудет о своих словах. Он свой шаг, тоже до сих пор еще свой ход, до сих пор не сделал. Но рано или поздно ему придется его делать. Он будет вынужден, просто обстоятельства заставят. Он не сможет морозиться до бесконечности. Но это надо еще подождать, не в смысле, что сидим и ждем, и надеемся. Нет, в смысле, наступит тот момент, когда он этот свой ход сделает. Нам надо просто быть готовыми к разным вариантам вот этого хода. Он может туда, он может сюда, он может слоном, он может пешкой, он может конем. И нам надо просто эти варианты просчитать. Сидеть и ждать, когда он это сделает, и надеяться, точно не стоит. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий.
Да, здравствуйте.
Сергей.
Здравствуйте.
Вот хотел бы такой вот момент подметить. У нас почему-то вот иногда и в прессе, и вообще среди общественного мнения какое-то такое псевдобравурное настроение. Все считают, что вот вопрос чуть ли не уже вот решен, что все, мы уже победили. Uh-huh. А ведь такие есть моменты, что люди не понимают, что не все так просто. Начинают критиковать руководство Министерства обороны, командование и прочее, какие-то советы давать, иногда абсурдные. А ведь дело в том, что вот люди не рассматривают момент, что очень тяжело добиться, ну, как бы, пресекать поступление ресурсов туда со стороны Запада. Ведь дело в том, что это не просто там какой-то порт перекрыть, да, там огромная сухопутная граница, дороги, не только железнодорожные, и уничтожение даже железнодорожных узлов, они достаточно быстро восстанавливаются и так далее, и так далее. То есть не так все просто. Это первый момент. И второй момент, что города-миллионники, это же не шутка, правильно? И мы же не, у нас же не, ну, уничтожение идет какая-то война, у нас специальная военная операция идет. Mm-hmm. То есть с сохранением людских ресурсов, да, братского нам народа и так далее, которые как бы оболванили, да, вот. И потом я бы еще хотел опыт Второй мировой войны, да, когда, ну, есть же просто фанатики, скажем так, да, и там какие-то доводы разумные и добрая воля, она в этих моментах не работает. Вот, спасибо за эфир вам.
Да, спасибо вам. По поводу фанатиков, безусловно, фанатики есть, и там ничего не работает, на то они и фанатики. С фанатиками разговор как раз самый простой и короткий. С ними никто особо договариваться не будет. Я просто не считаю, что те, кто находится у власти на Украине, они фанатики. Они не идеологические фанатики. Какая у них идеология, у этих людей? Они приспособленцы. Они приспособились к той реальности, которая у них есть. Они поняли, кто у них в случае чего вдруг приходит, начинает диктовать свою волю. Они эту песню готовы вместе с ними попеть. Если вдруг придут, завтра будут приходить другие, а не эти, не неонацисты украинские, а какие-нибудь другие, они под их песню будут петь. У них, они фанатики денег, вот пишет Владимир Бонд. Денег, своего собственного тщеславия, вот да, власти. Вот скорее здесь, какой-то идеологической невероятной заряженности у тех, кто управляет, у президента, у его офиса, вот у этих людей, у них нету этой идеологического вот этого фанатизма. Внизу, да, безусловно, огромное количество. Ну, то есть мы же не видели свастику, наколку у Зеленского, ну, ее, правда, там нет. Нету, ну, скорее всего, ну, вот Саша Казаков не уверен, ну, я тоже сейчас так сказал, может быть, уже есть, но, скорее всего, нет. На наколке там вот пониже. Они просто в эту игру готовы играть. Они приспособленцы. Они умеют приспосабливаться. Главное находиться у власти. Все остальное неважно. Как можно дольше. Человек, звонивший, имеет в виду, братский народ оболванили. Россия. Россия, как вы допустили, мы идем к вам. Я не понял. Что вы имеете в виду? Запятые? Мне кажется, здесь где-то должны быть другие знаки препинания. Я не понял. Расшифруйте, пожалуйста, ваше послание. Узели свастика на заднице. Ну, может быть, уже и есть. Не знаю, может быть, уже и есть. Зеленский вообще актер скажет, как Ефремов, я играл роль. Может быть, и так скажет. Если прижмут, обязательно скажет. Кто-то сомневается в том, что у многих, особенно вот в тех городах, которые сейчас в зоне риска, Сумы, Днепропетровск, Харьков, что у них там припрятаны, наши триколоры. Может, у кого-нибудь советские, имперские флаги тоже придут. На всякий случай, смотря кто зайдет. Сторонники Советского Союза, сторонники империи или сторонники Российской Федерации, исключительно только нового пути какого-то у нашей страны. Вот у них все флаги там наготове. Я образно, естественно, это говорю. А может быть, у кого-то действительно физические флаги есть. Мы же понимаем, что эти люди там, в том числе, среди наших самых, что ни на есть, врагов есть, у которых приготовлено. Приспособленцев много. Но это нам сейчас на руку, честно говоря, не играет. Потому что на данный момент они приспособились к тому, что им все платят, им все должны. Запад за них башляет. Они зарабатывают. Еще и рожей своей играют. Их все устраивает. На людей наплевать. На людей всегда было наплевать. Просто всегда было наплевать. Флаги Вагнера на всякий случай. И это точно, да. И это точно, скорее всего, где-то есть. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
А я вот по всей этой полемике хотел такой вопрос задать. Угу. Не то чтобы вам, но вообще всем и самому себе.
Угу.
Мы вот приехали, я имею в виду, да. Русские, привезли трупы убитых там бойцов и так далее.
Угу.
Солдат и офицеров, наверное, там и гражданские есть. Они, как наши ребята сказали, опознаны,
угу.
ну, под номерами, там, фамилии, тех, кого можно было опознать. Угу. Даже, по-моему, ДНК там сделано и так далее.
Угу.
Ну, Украина, как всегда, вот хоть какую-нибудь подлянку, ну вот нате его.
Угу.
Постойте, помучайтесь, там, мозги свои понапрягайте, чем они приехали. В связи угу. с этим вот у меня вопрос. А они вообще-то есть трупы наших солдат, офицеров или кого там?
С их стороны?
Они им вообще были нужны, они их собирали, вот как мы. Собираем там что-то, храним, думаем, угу. что их возьмут. В связи с этим, кстати, хорошее было предложение, только не в Чернобыль, он понял. На землю Франции Иосиф, пусть туда ездят, визы mm-hmm. берут. Или на новую землю. Вот, а вот они есть или нет, кто-нибудь вот задавал такой вопрос?
Хороший вопрос.
Тем более отвечал.
Хороший вопрос. Я думаю, что не с той педантичностью, как у нас, они подходили к подобному вопросу. Давайте я вам вот так скажу. Опознавать и все прочее, это предстоит потом своих, предстоит нам же, нашей стороне. Такой педантичности я от них не жду. Если они вообще в принципе, то есть намек на то, что они просто сейчас собирают где-то, чтобы был фонд обменный, ну, может быть и так, ну, я сомневаюсь. Ну, вопрос, да, такой полуриторический вопрос. Так, откуда мирные среди трупов хохлов? Это я не понял, да, по поводу мирных, честно говоря. Линию фронта мы двигаем. Все трупы на нашей территории. Ну, они же не все это время в одном месте. Ужасная, да, тема? Гнетущая. Вообще, когда было объявлено о том, что будет такой обмен, я не слышал, во-первых, ни одного человека, который сказал бы, что это как-то плохо, и с негативом бы по этому поводу высказался. А во-вторых, я нигде не видел варианта, что этот обмен не состоится. Тем более по той причине, по которой он вот до сих пор еще не состоялся, что они просто не приедут и не заберут. Не видел. И с их стороны я подобного рассуждения не видел, и с нашей стороны я подобного рассуждения не видел. Хотя вроде есть, да, среди наших публицистов люди, которые уже давным-давно вроде как осознали, с кем мы имеем дело. И нам порой всем так кажется. А вот они все новое и новое дно умудряются открыть. Новости потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 10 июня, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, прямые трансляции ВКонтакте, говорит Москва, 94-8 FM, телеграм-канал, радио говорит МСК латинскими буквами, пишется в одно слово. ВК-видео, YouTube, просто запрос «Говорит Москва» вас приведет на наш канал на этих ресурсах. Поэтому заходите и подписывайтесь везде. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
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 Георгий.
Да.
Я вам сейчас расскажу такую ужасную историю, что вы... Короче говоря, у меня соседка из Украины. Она давно вышла замуж за русского... И здесь жили они, а ее сестра на Украине. И вот когда начались эти события у нас, они начали общаться по телефону, и дошло до того, что эта старшая сестра, которая живет у меня по соседству, я с тобой приеду разговаривать, говорит, этих русских, она живет здесь, этих русских надо, говорит, всех убивать.
Mm-hmm.
И поехала... И убила свою сестру там, на Украине.
Uh-huh.
Убила, понимаете?
Uh-huh.
Поэтому нету там наших братьев и сестер. Поверьте мне на слово, нету. И еще хоронить, если мы еще вляпаемся, простите это дикое выражение, в эти похороны, ради Бога, умоляю, не надо. Пусть, да, жалко, люди, только одно слово люди, но они убивали наших ребят.
Ага.
Простите.
Да, не за что прощения просить. История, конечно, дикая абсолютно, но если и волосы стынут в жилах от таких историй, пишет XMR. Ну, слушайте, я, честно говоря, не думаю, что это повсеместно выглядит таким образом, но сумасшедшие есть. Представляете теперь еще на сумасшедшую поломанную, уже просто окончательно психику положить еще вот такую идеологическую подоплеку. Ну вот в такое это все и выливается, к сожалению. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, это Любовь из Подмосковья.
Здравствуйте.
Меня интересует такой вопрос, что будет вот наше дальнейшее действие, если все-таки обмен вот этот не состоится?
Угу. Не знаю.
Спасибо.
Да, спасибо. Я не знаю. Ну, если не состоится, значит, либо так и будем держать в рефрижераторах, либо, значит, будем вынуждены каким-то образом какую-то братскую могилу организовать, похоронить. Никаких там десантных операций с их телами мы, конечно, не увидим. Вот эти вот все фантазии, которые мне здесь писали, ничего подобного не будет. Мы таким образом себя не ведем, как кто-то здесь хорошо мне написал, что русские с трупами не воюют. Это правда так. Ну, вот XMR написал, что русские с трупами не воюют. Воевать с трупами мы не будем. Ну, значит, будут в братской могиле захоронены. Ну, я не знаю, там с именами, с фамилиями, может, и без. Ну, что поделаешь. Значит, будет так. Так, украинские СМИ там конкретно люди мозги промывают, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вы когда-нибудь смотрели украинские СМИ, Григорий? Ну, ты посмотришь на это, ну, как это может промыть мозги? Ну, это же чушь. Вот любой человек, у которого хотя бы две извилины в голове есть, он должен понимать, что это просто чушь самая настоящая. Кто хотя бы раз в своей жизни читал какой-либо еще источник информации. Ну, там, видите, телемарафон этот, да, их вот, единый телеканал. Ну, если ты хотя бы раз в жизни смотрел хоть еще какой-нибудь телеканал, ты должен понимать, что это бред. Ну, видимо, значит, я как переоцениваю человеческие возможности. Как, из стиралки не тырили? И самолет нельзя сбить банкой, пишет Виталий Филин. Ну, вообще, да, слушайте, действительно сбивали же самолет банкой. И самолет или дрон они сбивали? По-моему, самолет еще-то. Дрон? Дрон, да, банкой сбивали? Ну, дрон. Да, стиралки тырили, это правда. Их пленные пусть и хоронят, пусть послы из Евросоюза приезжают тоже хоронить, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Их пленные пусть и хоронят. Ну, тут я понимаю, да, конечно, вы фантазеры все, идеи такие, со смыслом, красивые, но нет, так не будет. Ну, то есть мы так себя вести не будем, точно вам скажу. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Да, здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
Меня Сергей зовут. Георгий, знаете, вот с телами, насчет тел, да, я просмотрел там много различных видеоматериалов, да, ну, почему вот, вот выступают какие-то представители Министерства обороны Украины, вот какие-то там у них там, ну, политологи, машины проезжают, они говорят, о чем, вот, вот почему привезли без согласования вот к нашему времени, во-первых, привезли 6 тысяч тел, да, ДНК там нету у этих тел, они неопознанные трупы. Вот нам, говорит, предлагают забрать, то есть время с нами не согласовали. Опознанно, есть ли там экспертиза ДНК, нет экспертизы ДНК. Вот просто, говорит, заберите какие-то трупы непонятные.
Ну, нет, это не так.
Они говорят, мы согласны брать, мы согласны брать, мы просто, говорит, не будем их брать. Мы будем брать экспертизы ДНК каждого
трупа. Там есть экспертиза. Там есть
нет, находим родственников у нас, ну, например, ну, на нашей там, они там говорят, эти представители Министерства обороны Украины, говорят, находим родственников, соответственно, по ДНК и забираем. Вот так вот и сидит толпой вот этой вот, брать мы на эту провокацию не пойдем в России, это точно, это однозначно. Каждого мы поштучно заберем после экспертизы ДНК, находим родственников, родственники приезжают, забирают.
Простая схема. Родственники должны приехать забрать.
Не, ну, родственников берем ДНК, родственников-то отдайте, вот мы берем тело неопознанное, без ДНК. Это чей труп?
Там все опознано.
Это российский солдат. Это российский солдат.
Сергей, что с ним делать дальше? Сергей. Тараторочку, да? Приспустили немножечко. Там все есть. Там все опознаны. Там списки есть.
Не, ну как есть? Вот взяли...
Ну так, допустим, есть труп. Списки есть. Ну, все. Там документы. Стране... Там даже документы есть. Там все есть.
Там у всех, да, говорит, мы готовы забрать.
Ну нет, ну я говорю, вам есть списки, есть документальные подтверждения, вы говорите нету. Ну, такой разговор мы прекращаем. Так, опять мужик YouTube смотрел, пишет Миша Николаев. Вы заканчиваете с этим YouTube? ВК-видео хорошая штука. Ну, отличная. Кстати говоря, подписывайтесь на ВК-видео, там есть такой канал, «Повесточка» называется. Отличный вообще канал. Там интервью вышло с Дмитрием Егорченковым. Я брал у него интервью. Это политолог, автор «Метаметрики», да? Вот заходите, подписывайтесь, Бабаян Зданий, смотрите интервью с Егорченковым, отличное интервью по всем нашим темам, по поводу всех этих переговоров, Трампов, Масков и всего прочего. Лайки ставьте и подписывайтесь. Вот и телемарафон подъехал, пишет Виталий Фили. Ну, кстати говоря, да, хохлятиной завонял. Пишет Старлей. Ай, ужас. Вот Джекпот говорит, повесточка огонь, с большим удовольствием всегда смотрю. Вот, берите пример Джекпота. Он вот, ну, человека зовут Джекпот. Ну, что-то-то он в жизни понимает. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер, спасибо.
Добрый.
Тяжелейшая, конечно, тема. Меня Виталий зовут, я из Москвы.
Угу. Офицер. Очень приятно.
Тяжелейшая тема с обменом пленных, конечно. И, точнее, обменом покойниками. Да, действительно, хочется, чтобы людей захоронили по-человечески, чтобы все было хорошо. Понятно, что украинцы сопротивляются максимально. Понятно, вот та чушь, которую предыдущий оратор нес на тему того, что давайте каждого по генетике опознать. Там все опознаны. Есть жетоны, есть имена, есть форма, в конце концов, есть опознавательные знаки и так далее, так далее. Военные люди прекрасно знают, о чем я говорю. И все тела, которые сейчас подготовлены к обмену, это, безусловно, опознанные, по крайней мере, 100% идентифицированные как представители ВСУ, значит, трупы. Другой вопрос, что банде просроченного наркомана это категорически неинтересно, потому что это вскрывает всю ту ложь, которую они несут годы уже, о том, что у них нет потерь, о том, что там жестокость и прочее с нашей стороны. Я, наверное, дольше говорить не буду, одно могу сказать. У меня у близкого человека, к сожалению, на линии боевого столкновения с февраля прошлого года находится сын. К сожалению, он погиб в феврале, значит, прошлого года. И вот до сих пор из-за того, что линия боевого столкновения не сдвинулась, его оттуда невозможно эвакуировать. Есть координаты, есть точное место, туда ходили, опознали, там. Не забираем просто по одной простой причине, чтобы его оттуда забрать, необходимо погибнуть нескольких ребят. Мы своих ребят бережем. И как только наступит возможность, он вернется домой, к матери. А эти даже своих не хотят забрать. Какое может быть человеческое отношение вот этим вот, так сказать, представителям на двух ногах? Не более, чем как последний негативный гадость. Ладно, спасибо
за эфир. Спасибо. Действительно тяжелая, по-человечески тяжелая тема. Любому нормальному человеку так подобное отношение непонятно. И даже вот то, что сейчас, как там писали, хохлятиной запахло, да, вот это Сергей. Я прекрасно знаю, что это за Сергей. Если вы думаете, что для меня неожиданностью становится, когда я беру, например, звонки от него, нет, неожиданности не становится. Тут все ходы записаны у меня. Но вот даже так, эта логика, которую он протранслировал, которая проукраинская, да, что кого, а что, а пускай родные приезжают, говорит, забирают. Вот в этом же тоже, ну, это же какое-то просто по-человечески извращение, мерзкое такое, отвратительное. Ну, вот с ними приходится иметь дело. С ними приходится иметь дело, а самая большая проблема в том, что помимо того, что это вот такие вот сволочи и выродки, помимо этого это еще и террористы, мы про это не забываем, террористы, которые сидят на многомиллиардном финансировании из Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, официальном финансировании, не тайном, ни какие-то, ни по линии спецслужб. Нет, вполне себе. В бюджетах этих стран суммы на помощь Украине предусмотрены. Они сидят, там обсуждают, давать, не давать, давать столько, давать. Ну, вот этим вот они дают деньги. Что тоже, конечно, о них говорит, как о людях определенного сорта, с определенным взглядом на мир. Можно кремировать и отправить родственникам по почте. У нас с Украины почта работает, пишет Сталиненок. Можно, но мы этого делать не будем. Мы не будем уподобляться. И меня это, честно говоря, невероятно радует, что вот за все это время, что идет специальная военная операция, и вообще, в принципе, с 2014 года, мы им не уподобляемся. Ну, миллион раз об этом говорили, все вот эти вот переименования там, улиц, проспектов, парков, гостиниц, вокзалов не происходит. И в этом смысле мы тоже уподобляться не будем. Мы человеческое лицо не потеряем. Ни при каком раскладе. В этом я уже уверен на все 100%. Уже столько раз у нас была возможность это лицо потерять. Нас уже к этой точке как будто бы подводили. И даже мы с вами были готовы на это. Но нам не дали. Я вот людьми, про людей, которые принимают решения. И спасибо им за это большое. Мы человеческий облик терять не собираемся. И его не потеряем. Так, солдат Министерства обороны должно хоронить, а не родственники, пишет XMR. Да-да-да, ну то нет, пускай приезжают, пускай по одному, по чуть-чуть, да, мы как-то там сначала ДНК. У кого они собрались брать ДНК? У тела или у родственника? А у родственника чего? Что это вообще за схема такая извращенная? Много мне кто написал тут про... И по телефону сказали, и написали про жетоны, про документы и все прочее. Все, списки есть и так далее. Берите, проверяйте списки. Можете удостовериться, что это те самые люди. Мы же с вами понимаем, что это те самые люди. 100%. Там, насколько я понимаю, сейчас речь не идет о 6 тысячах даже, да, там не 6 тысяч сразу. Там же определенное количество, там сотни какие-то, да, что-то типа. 1200 чем-то человек, да. Ну, то есть там даже пока речь не идет о 6 тысячах. Там пока вот первая партия, 1000 с чем-то человек тел. Ну, вот, не забирают. И главное, уже как бы не развернулась ситуация в дальнейшем. Ну, вот это уже в истории все, это уже факт, то, что они своих не забирают. Какие-то отмазы пытаются придумать, еще что-то, хотя сами подписали, потом имели ли право подписывать, не имели ли право подписывать. Ну, и вся вот эта прочая ересь. Общество расколется по поводу похорон, пишет Галина. Я, Галина, с вами согласен. Наше, если вы имеете в виду, общество расколется, да. Безусловно, расколется. Здесь, ну, мы с этого практически начинали. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, друзья, Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
Я вообще проблемы не вижу в этом. Мы действительно поступили, как люди предложили забрать, так сказать, тела. Если там по какой-то причине отказываются, это их проблемы. И только их. Не надо никакой ДНК, какие-то родственники. Надо, ну, это враги, понятное дело. Надо захоронить их в братской могиле с указанием, допустим, там, не знаю, имен, званий и прочего. И обстоятельств, по какой причине эти люди здесь захоронены. Все.
Угу.
Зачем вот это начинать? Давайте найдем там кого-то. Всем давным-давно все ясно, что происходит. И здесь, и там. Несмотря на, так сказать, пропаганду, там тоже, ну, не совсем уж такие прям, ну, много, там много зомбированных, но они же не все 100%. Вот. И под влиянием обстоятельств, а сейчас, ну, специальная военная операция, как ни крути, это война, боевые действия, военные действия. Понимаете, мы не должны заниматься каким-то вот там, не знаю, розыском, поиском.
Нет, а про розыск, про поиск речь шла о том, что это украинская сторона будет искать, вот. И только после того, как будет подтверждаться, что это конкретный человек, они их заберут. Это там такая логика была. Я тут сейчас извращенную логику вам перевожу.
Если нам нужны эти трудности, ну давайте пойдем на встречу.
Нет, нам не нужны.
Не нужны.
Нам не нужны.
Значит, надо... со всеми, так сказать, полагающимися там, я не знаю, как это называется, похоронить просто людей, и все, да, они враги там, да, они с оружием в руках воевали против нас, это не надо забывать. Я говорю, что на братской могиле должна быть полная информация о том, по какой причине эти люди оказались здесь.
Угу. Все. Да, ну, понятно, да, логика есть, нам понятно, не надо, мы свою часть сделали, все, больше мы ничего делать не собираемся. Другое дело, что теперь с этими людьми, с их телами делать. Я думаю, что в ближайшее время мы с вами какой-то вариант на этот счет увидим или услышим. То есть это до бесконечности, конечно, продолжаться не может. Это можно как угодно воспринимать, и как хамство, с одной стороны, и как какой-то акт человеконенавистничества, причем своего человека, как они его называют. До бесконечности это происходить не будет. Просто занятно, конечно, как украинское вот это вот нечто, что называет себя страной, продолжает, конечно, показывать, что у них нет никакого будущего. Нету. Они не смогли себе придумать, как выглядело их прошлое, ради чего им, собственно, в это будущее стремиться. Они вот так вот относятся к своим солдатам. Они это демонстрируют. Никто не сделал, мне кажется, для осознания всего того, что происходит, вообще, в принципе, с кем мы имеем дело, больше, чем украинская сторона. Вот они сделали максимум. С каждым днем они только подтверждают тезисы, о которых говорили годами. Вот они делают все для того, чтобы это подтвердить. Ну, какие герои, такая у них и слава, пишет Виктор Царев. Виктор, вы, ну, мне кажется, лучше даже, наверное, и не сказать. Сейчас у нас будет рубрика «Провиант». Это была программа «Отбой». Подписывайтесь на наши ресурсы во ВКонтакте, в Телеграме. Подпишитесь на мой Телеграм-канал «ББН Здание». Там по ссылкам перейдите на каналы «Повесточки», посмотрите интервью. Дмитрий Егорченков, политолог, ведущий, автор, создатель, один из создателей «Метаметрики». Занимательное интервью, потом поделитесь впечатлениями обязательно. Меня зовут Георгий Бабаян, я с вами прощаюсь, всем счастливо.